Вы слушаете Радио России «Калуга».
7:21 в Калуге. Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире. В студии Дмитрий Хрусталев. Еще раз доброе утро. Российские регионы получили дополнительные 35 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения. Тем самым в правительстве страны решили компенсировать возросшие в пандемию расходы, в том числе затраты на проведение углубленной диспансеризации. Только в Калужском регионе в минувшем году на оплату медпомощи по линии ОМС было направлено более 14 миллиардов, что позволило не только охватить без малого 80% застрахованного населения региона, но и сделать более доступными медицинские услуги на селе. Причем сама помощь становится все более доступной во всех смыслах этого слова. На госуслугах заработал сервис проактивных уведомлений ОМС, посредством которого пациентов оповещают о сроках госпитализации и расходах на лечение. Пока к нему подключены далеко не все федеральные медцентры, но до конца года обещают это сделать. В ходу уже и электронные рецепты, да и сама программа бесплатной медицинской помощи с начала года дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения, в частности, по линии сердечно-сосудистой хирургии. Заметно расширились и возможности медучреждений в закупке оборудования за счет средств ОМС. И в территориальном фонде ведется работа по сохранению качества услуг и обеспечению финансовой устойчивости системы на будущее. Но не расходятся ли все выше на озвученные обещания и планы с делами, будем выяснять в нашем утреннем эфире. Гостем которого сегодня стал начальник регионального управления формирования и реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Игорь Терехов. Игорь Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и напомню, телефон прямого эфира, по которому вы, уважаемые радиослушатели, можете включаться в наш диалог и обращаться к нашему гостю, эксперту 747070 и 746175. Игорь Владимирович, вот я уже упомянул о том, что наша медицина вернулась к планомерной работе, к плановым приемам, к профилактической работе. Насколько готовый перестроился? Наверное, можно и так сказать, потому что 2 года мы жили, ну, в таком, можно сказать, авральном режиме медицинском с учетом пандемии. Сейчас она немножечко отпустила. Понятно, что она никуда не делась и, возможно, вернется. Прогнозы по этому поводу есть. Но вот плановая помощь. Перестроились? Нормально все в этом смысле?
Ну, на самом деле-то плановая помощь у нас возобновлена была еще и в прошлом году. Но действительно, в последнее время, вот буквально, наверное, пару месяцев, как большинство стационаров, те, которые были перепрофилированы, они вернулись к плановой работе, к своей доковидной, так сказать, деятельности. Вот. И, соответственно, поликлинические службы работают достаточно давно, ну и стационары вот уже включились на полную мощность, будем говорить, уже с мая месяца. И, соответственно, жизнь пошла, скажем так, в плановом русле. Поэтому мы надеемся, что вот в ближайшее время объемы плановой помощи, которые оказывались и в стационарах, и в поликлиниках, они сохранятся на уровне допандемийном, то есть они восстановятся до пандемийного уровня. Вот. И сейчас мы, в общем-то, видим тенденции, что и в поликлиниках, и в стационарах в полном объеме возобновляются и проводятся все необходимые профилактические и в том числе лечебные мероприятия. Да.
Ну вот интересно было бы ваше мнение по поводу такой диспропорции. С одной стороны, у нас в последнее время упор делается именно на профосмотры и профилактические мероприятия для того, чтобы предупредить заболевание на раннем этапе, сразу диагностировать и исключить тяжелые течения болезни либо его последствия. С другой стороны, до сих пор, ну, скажем так, с недоверием население относится ко всем этим процедурам. В связи с чем? Ну, ковидные мероприятия, понятно и логично. Многие просто боялись идти для того, чтобы не подхватить что-то лишнее, что называется. Но вот сейчас у нас более-менее стабильная ситуация. Следует ли ждать восстановления показателей достаточно хороших? По той же углубленной диспансеризации, по простому диспансерному учету, профосмотры те же самые.
Ну, действительно, вот низкий процент выполнения плановых мероприятий профилактического направления. И прежде всего это связано с тем, что нам так и не удается создать комфортный режим прохождения таких мероприятий гражданинам, да, и по большому счету неудобно сейчас проходить эти мероприятия, просто неудобно. Система работает на систему, и, соответственно, место человека в этой системе, оно как бы пока еще не занимает должного вот этого уровня, да. Ну, вот я смотрю, сейчас активно вмешивается в этот процесс и региональные власти, и, собственно говоря, финансовые власти, пытаясь создать для медицинских организаций, прежде всего, финансовые стимулы для того, чтобы организовать работу таким образом, чтобы во главе процесса стал все-таки
пациент,
причем здоровый пациент, который, в принципе, считает себя здоровым, вот, который, по идее, должен быть, так скажем, подвергнут профилактическому мероприятию в целях раннего выявления. Да? То есть, нужно процессы настроить на привлечение и комфортное прохождение мероприятий. И желательно это сделать не просто в течение дня, чтобы он прошел, а в течение самого короткого времени, ну, буквально в течение пару часов он должен все эти мероприятия завершить. Пока это невозможно. Поэтому, конечно, люди не могут планировать прохождение медосмотра не только в течение дня, но и сейчас это занимает достаточно большое время, несколько недель может занимать это. То есть, это совершенно невозможно себе представить, что человек будет, который себя чувствует здоровым, да, будет целую неделю заниматься непонятно чем. Поэтому вот сейчас как раз, вот вы сказали, денег дают, дополнительно создают финансовый стимул, чтобы медицинские организации попытались перестроить свою работу таким образом, в том числе заинтересовать медицинских работников, организовать в таком режиме работу, да, чтобы гражданин, идя мимо поликлиники, у него возникла идея, не провести ли чек-ап, вот, не говоря о том, что если его пригласили прийти на прием, ну вот, и человек должен иметь возможность быстро, комфортно для себя провести все необходимые осмотры, консультации, сдать анализ, да, и, собственно, получить результат в электронном виде, опять не приходя ни в поликлинику. Вот. Сейчас такие программы чекапа делают очень хорошо не государственные учреждения, вот, но я думаю, что получится скопировать, в какой-то степени транслировать этот опыт вот на нашу систему, на нашу профилактическую систему. Вот. Она больше заточена, конечно, на работу с больным человеком или с человеком, которому что-то нужно от системы непосредственно, рецепт выписать или там что-то заболело, справку какую-то. Вот. Пока вот этот акцент, он в достаточной степени у нас не реализован. Но в этом направлении, еще раз говорю, проводится сейчас достаточно большая работа. Проблема осознана, и, соответственно, пытаемся, и в том числе и мы со стороны фонда, пытаемся вот здесь акцентировать внимание медицинских работников на профилактическом вот таком вот моменте. Причем не просто профилактическом, а мы уже должны бороться за комфорт проведения этих мероприятий, не просто за их план, за комфорт пациента и плюс результативность, собственно, этих мероприятий. Ну, вот о чем сейчас, собственно, идет речь.
Если позволите, хотел бы углубиться все-таки немножечко в этот процесс. Вот раньше в некоторых медучреждениях были отдельные профкабинеты, ну, или кабинеты профосмотра, да? Почему нельзя возродить эту тенденцию, а не мариновать людей в общих очередях, когда они там через одного, через двух, а иногда это приводит к каким-то конфликтным ситуациям, потому что кто-то идет по записи, да, то есть по талонам, а кто-то вот вне этого. Может быть, это бы каким-то образом разгрузило, тем более с учетом, опять-таки, цифровизации медицины. Наверное, в какой-то мере можно в этом кабинете не всех специалистов собрать скопом, да, а ну, кто-то, может быть, удаленно провел бы консультацию.
Вот вы удивитесь, но в каждом учреждении есть такие кабинеты. В некоторых даже есть отделения, то есть несколько кабинетов. Но ввиду того, что сейчас... Ну, вот до некоторого времени была достаточно загруженность этих специалистов по проведению профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в том числе, допустим, вакцинации массовые, еще какие-то мероприятия там. Вот, то, понятно, эта работа несколько она ослабла. Ну, а вот сейчас, когда актуальность вот этих мероприятий противоковидных все-таки она несколько уменьшилась, конечно, выявляется, собственно, проблема, которая была раньше. Нехватка медработников в абсолютном выражении. Их просто маловато в поликлинике тех, которые занимаются вот этими мероприятиями профилактическими. Да, действительно, есть такие кабинеты, но они чем там только не занимаются, и в каком только они режиме не работают. То ли там медицинские работники 10 задач выполняют еще посторонних, то есть совместители, которые там одним краем, то ли это мероприятие организуется достаточно неэффективно. Такие случаи тоже есть. Поэтому вот все-таки большинство вопросов – это вопрос организации вот, которые, к сожалению, пока еще вот эти процедуры бережливого производства, несмотря на то, что они достаточно давно внедряются, они так и не внедрились еще полностью в наше сознание, прежде всего. То есть, это процедура оптимальной организации своего процесса рабочего, настроенного на результат, а не просто на процесс. Но, опять же, в этом направлении у нас действует программа в Калужской области, ну, не только в Калужской, я думаю, это везде. Бережливая поликлиника, да? Вот она внедряется, у нас несколько учреждений, подразделений структурных работают. Ну, я думаю, по мере охвата вот, большинство учреждений, когда перейдут на эти технологии, они, в общем-то, простые. Они пришли к нам, кстати, из системы частного здравоохранения. Да. Вот они у нас тоже внедряются. Вот когда они внедрятся полностью, да, все-таки я надеюсь, что вот эта вот мысль, которую вы транслируете, она все-таки будет действительно реализована. В этих кабинетах полноценно можно будет спокойно, без какой-то суеты, осуществить вот эти мероприятия. Ну, пока вот работаем в этом направлении.
Ну, и закрывая уже тему диспансеризации, мы к углубленной еще вернемся, но вот просто диспансеризации, профосмотров. Насколько работодатель идет навстречу? У нас вот несколько лет назад был принят даже на законодательном уровне, ну, скажем так, процедура утверждена, да, согласно которой он не имеет права препятствовать работнику, более того, какие-то дни даже оплачиваются, несмотря на то, что работник находится на профосмотре. Насколько это работает в реальной жизни?
Ну, по моему опыту, работает, и работодатели не препятствуют. А тем более, вот эта норма, которую ввели, она, в общем-то, настроена, я думаю, не только не столько на работодателя, сколько на гражданина, который имеет возможность полноценного отпуска, да, или вот этого дня, который он может спокойно использовать свое там благо. И до этого, до норм, конечно, работодатели были заинтересованы вот в этих мероприятиях, и, собственно говоря, проблем не было. Ну, а теперь, и тем более, что законодательно человек имеет право там, кому один день, а кто-то вот и два может, соответственно, да. Поэтому это очень правильная вещь, она работает на самом деле.
Давайте звонки послушаем. Алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Алло, да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Вот, я хочу сказать вашему гостю спасибо за честность. Вот. А вся проблема у нас в том, что у нас нехватка специалистов. Это я вот сам просто коснулся. Вот, получил талон на сдачу крови, короче, или на сахар. Вот, на 8 часов прихожу, а мне говорят, мы не успеваем, мы не можем у вас взять это анализ крови. Мы только, говорит, берем общий. Угу. Понимаете? Вот, и у нас, знаете, как ни крути, вот правильно ваш гость сказал, у нас в системе, а в системе это у нас власть. Человек не присутствует. В этом вся проблема. Вот я бы хотел бы видеть бы министром здравоохранения Российской Федерации не Голикову, оптимизатора этого, блин, вот, а хотел бы видеть этого человека, который честно говорит все. Вот, в этом проблема вся. Ну, у нас все повязло в коррупции. И ну, мы как бы не крутили бы, вот, как ежика, он круглый получается, ну, как колобок.
Вопрос у вас есть, Александр?
Да нет, хочу пожелать этому человеку удачи и здоровья.
Да, спасибо. Ну, наверное, удачи и здоровья всем не помешает, да?
Не помешает, конечно.
Да, и вот в развитии этой темы, как раз вот Александр сказал по поводу кадрового дефицита, я хотел бы еще уточнить по поводу обеспеченности. Вот самому недавно после перенесенной болезни, да, пришлось с этим столкнуться, когда приходишь в поликлинику, записываешься на, в рамках углубленной диспансеризации анализы, а тебе говорят, у нас нет, ну, что называется, пробирок, уж извините за откровенность. Ну, вот закончились они, поэтому давайте запишем вас после праздников, там, через несколько дней, через неделю и так далее. Как с этим быть? Насколько я знаю, у нас же в этом смысле, в плане обеспеченности, даже сейчас медучреждениям дали возможность на большие суммы закупать это все, без каких-то конкурсных процедур или дополнительных бюрократических согласований. В чем дело?
Ну, есть хорошее русское слово – расхлябанность. Оно, кстати, применимо в полном объеме здесь. Здесь, несмотря на то, что действительно государство вкладывает достаточно большие деньги, создает условия, действительно есть такое, и тут сказать нечего. Надо сказать, что на местах, в отдельных случаях, ну, проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что вот человек должен, допустим, петь в хоре, а он руководит учреждением. Или, допустим, он должен там лечить людей, а он вот занимается закупками лекарств и так далее. Вот эта вот проблема, к сожалению, она пока не изжита. Вот. Поэтому действительно такие огорчительные случаи, вот и в вашем случае, что пробирок у них нет. Или, допустим, вот Александр вот звонил, что
не взяли.
Вот не взяли кровь, что, собственно, ну, это нонсенс, конечно. Это не здесь вот хорошее слово, что разруха-то она не в клаветах, а в головах. Вот здесь эта проблема, которая, к сожалению, она вот может, скажем так, перечеркивать, или это та ложка дегтя вот в этой, в общем-то, ну, бочке, конечно, с медом-то, да. Поэтому вот что-то сказать, вот так.
Ну, что касается закупок, я так понимаю, теперь в 10 раз возросла возможность медучреждения для того, чтобы производить закупки необходимых расходных материалов, лекарств и так далее.
Да, здесь дело не в закупках. Закупки, кстати, вот даже сейчас несколько послаблений вышло, да, ну, сейчас вот законодательно в связи с вот различными ситуациями такими вот мировыми, да, вот, поэтому тут проблем нету. То же самое тут и финансовые меры, что можно будет взять аванс побольше, чтобы закупить, чтобы вот можно было там как-то организовать работу, вдруг какой-то дефицит может случиться и так далее. То есть, механизм-то есть. Еще раз говорю, это вот спросить только, какая поликлиника вот так поступила, и где вот вы были, да, и, соответственно, у нас есть определенные меры реагирования в таких случаях. Мы штрафуем медицинские организации. Ну, опять же, как штрафуем? Фактически мы указываем руководителям на недопустимость определенных действий. Да? Поэтому вот этот момент привлечения к ответственности руководителя за вот эти расхлябанные просто действия, расхлябанность, он, в общем-то, должен как бы иметь место. Поэтому, когда к нам обращаются вот граждане по таким вопросам, мы стараемся, ну, их решать, да, и в том числе за счет того, что мы обращаем внимание руководства на вот происходящую у них ситуацию, которая, в общем-то, недопустима.
Ну да, инциденты не очень приятные.
Неприятные абсолютно.
Давайте еще один вопрос. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Вы знаете, вот обратите внимание, пожалуйста, на нашу пятую поликлинику. Полный бардак. Вплоть до того, что говорят, приносите свой холта, тогда мы вам сделаем исследование. Угу. Все измерители давления в таком ужасном состоянии, что мне даже не смогли измерить давление. Говорит, у вас худенькая ручка. Я перенесла инфаркт. Я должна 2 недели ждать, когда я попаду к кардиологу. Он анализы не все выписывает. Вот гоняют между кардиологом, терапевтом, гастроэнтерологом. Между всеми гоняют, ходи сама. Лекарства полгода жду, которые мне выписали в областной поликлинике. Полный бардак. Займитесь руководством. А руководство сказало, улучшения не ждите.
Интересное руководство. Ну, вот пятая поликлиника, кстати, в моем случае тоже пятая поликлиника, я скрывать не буду. Точнее, поликлиническое отделение это пятой поликлиники. Ну, вот как быть в этом случае?
В этом случае нужно все-таки взять свой полис, вспомнить, что вы все-таки застрахованы в обязательном страховании 7МС, взять свой полис, на полисе написан телефон горячей линии, и набрать этот телефон, с вами свяжется страховой представитель, и в 95% случаев ваш вопрос будет решен. Это с точки зрения вот решения индивидуальных проблем, индивидуальных вот застрахованных, которые помнят, что они все-таки застрахованы с теми, кое-кто все-таки может им помочь, и в том числе вот этому главному врачу, и в том числе, может быть, каким-то заведующим поликлиникой, как-то сказать, что, во-первых, улучшения не ждите, это совершенно фраза недопустимая, может быть, за это нужно и этого руководителя перевести на какую-то другую должность, менее ответственно, да, вот. Ну, а с точки зрения системности у нас за процесс вот это отвечает Министерство здравоохранения Калужской области, поэтому вопрос системности вот этих проблем, конечно, нужно адресовать им. Мы решаем вот вопросы по защите прав, персонально, индивидуально работаем с каждым человеком. Я говорю, у нас эффективность достаточно высокая, проблемы-то мы решаем, да, каждого конкретного. А вот проблемы системы может решить только тот, кто эту систему, в общем-то, контролирует с точки зрения организационного контроля, контроля организации. Да? Ну, это у нас правительство Калужской области, да, контролирует работу Минздрава. У нас контроль несколько другой сферы. Мы не можем влезать вот в эти организационные вопросы, к сожалению, как система. Мы можем работать с каждым человеком и по возможности ему помогать. Я говорю, наша эффективность, она порядка 95%. Мы помогаем практически всем, решаем эти вопросы.
Ну, вот обращаясь опять-таки к опыту пятой поликлиники городской, да, нашей Игоря Владимировича, у нас же эта поликлиника является, по сути дела, наверное, базовой для оказания медпомощи, в том числе и беженцам, людям, вынужденным переселенцам. И недавно наши телевизионные коллеги тоже снимали сюжет, на место выезжали. Но возникает вопрос, если даже у граждан России с полисом ОМС возникают вот такие проблемы с получением медпомощи необходимой, как быть с беженцами? Там-то все налажено или там немножко другой подход?
Ну, там подход, собственно, тот же. Те же люди оказывают, те же люди организуют. Вот. Ну, дело просто в том, что, конечно, эти люди, они... У них сложная достаточно ситуация, поэтому там внимание этому чуть больше уделяется, конечно. Поэтому таких-то, наверное, проблем и не будет, ярко выраженных. Но так как процессом руководят те же самые люди, поэтому тут ждать каких-то особых изысков в решении их задач, проблем тоже как бы не ожидается. Если их будет достаточно много, то проблемы возникнут тоже такие же, как и вот женщина звонит, что нельзя, и еще раз скажут, что ничего не ждите, и вообще, может быть, ее куда-нибудь отправят уже и на кладбище. Но это совершенно недопустимо. Это просто, ну, в голове не укладываются такие вещи просто.
Ну вот, кстати, не то, что даже наличие, а поддержание в рабочем состоянии того оборудования, которое имеется на балансе медучреждения. Это же тоже ответственность администрации. Вот холтера там нет, к сожалению, то ли он там не работает или еще что-то.
Да, ответственность медицинских организаций. Не такие это большие средства. Возможно, оптимизировать свою работу вот, своих учреждений. Мы даже, вот я могу сказать, что когда нам вот рассказывают учреждения, что у них денег нет, еще чего-то нет, мы смотрим, вот даже банально, да, оказывается, что медицинская организация не может даже выполнить тот план, который ей финансово установлен. Да? То есть, у нее, собственно, насчет этого вопросов не возникает. Хотя у нас вот вопросы есть. Но почему вы говорите, что у вас, допустим, нет средств, когда вы просто банально вот не выполняете ту работу, которую должны делать? Просто вот элементарно. Даже в количественном выражении. Я уж про качественное не говорю, про холд и так далее. В количественном выражении. Поэтому я еще раз говорю, здесь вопросы, конечно... Вообще-то, пора бы уже заняться организацией вот, оказания медицинской помощи с точки зрения системности этого подхода. Да? Пока этого нет, вот, но уже, наверное, время пришло. Видите, как такие элементарные вещи уже для нас уже как бы совершенно остаются немыслимыми, оказывается. Угу. Организовать какое-то ерундовое обследование – это уже целая трагедия, проблема, и еще и с комментариями с определенными. Да.
Вот по поводу обследований и оснащенности медучреждений, ведь я так понимаю, что у нас программа бесплатной помощи и госгарантии по этому поводу расширяется. И даже в этом году дополнительные, да, причем высокотехнологичные операции у нас туда добавлены, которые можно в порядке очередности получить бесплатно по полису ОМС. Как с этим дело обстоит и вообще что это за дополнительные гарантии?
У нас действительно довольно широкий перечень государственных гарантий доступности, да, медицинской помощи, которую, в общем-то, государство застрахованному по ОМС гарантирует. Значит, у нас объем высокотехнологичной помощи, ну, практически тот, который мы получаем, можем получить по полису ОМС, он фактически несопоставим с объемами, которые получают в той же самой Соединенных Штатах. То есть, это то, что гарантировано человеку, да? Высокотехнологичные операции на сердце, там, на сосудах, на головном мозге и так далее, и так далее. Это все гарантировано. А дальше вот эти гарантии упираются в организацию оказания этой помощи, соответственно, определяют это особенности организации, определяют, доступны эти гарантии по факту или нет. Да. Действительно, каждый год расширяются возможности пациента получения помощи, потенциальные возможности. И действительно, вот у нас есть федеральные центры, которые оказывают, ну, эксклюзивную помощь, да, высокотехнологичную, сверх там, новую там, и так далее, и так далее. Да. А есть вот поликлиники, которые элементарных вещей, кровь не могут взять. То есть, понимаете, вот вопрос, да? Значит, вот кардиология, допустим. Действительно, вот у нас есть областная больница, вот, которая вот следит за этими тенденциями, вводит какие-то новые там нюансы и так далее, и так далее. Да. Вопросов нет. Вот у нас есть радиологический центр МРНЦ, допустим. Есть у нас МТК, микрохирургия тоже занимается. И так далее. То есть, много центров, которые действительно реализуют вот эти возможности. Да. Поэтому гражданин может получить эту помощь. Он может получить ее в федеральных учреждениях города Москвы и так далее. Поэтому тут вопросов нет. Но для нас, конечно, более актуальна эта помощь первичная, первичная специализированная. Да. Здесь, конечно, те гарантии, которые есть, в том числе гарантии по срокам оказания, допустим, плановой помощи, да, это 15 рабочих дней, 15 просто календарных дней, это, вот, допустим, консультация какого-то специалиста, 15 дней дается на плановую консультацию, гарантированно, в течение 15 дней может она выполнена быть. Но вы же понимаете, да, что фактически эта гарантия не всегда
Мне работы. Кажется, даже в большинстве случаев не действует. Вот здесь упоминалось гастроэнтеролог, кардиолог, которого ждут по неделям.
Да, при этом ряд специалистов, они, в общем-то, ну, как вид, практически отсутствуют на территории. Даже вот в Калужской области, допустим, кардиологи, да, и их на пальцах одной руки можно пересчитать вот в поликлиниках. В поликлиниках области. Наверное, у нас 2 или 3 кардиолога только в Калуге принимают, в поликлинике. Не, не беру областную, да, поэтому...
Печально. Но сразу возникает вопрос, а можно ли помимо метода кнута и наказания тех, кто не выполняет своих прямых обязательств, еще и метод пряника использовать и стимулировать? Может быть, даже отдельные медучреждения, которых все хорошо в этом смысле. И дополнительные, может быть, и финансовую поддержку, и кадровую поддержку, и в первую очередь туда специалистов направлять.
Да, вот у нас... В области реализуются вот, меры поддержки, да, и кадровые, и так далее, и так далее. Вот у нас, если брать области Минздрав, я за них не говорю, а вот есть сфера, которой мы занимаемся, обязательно страхование, у нас тоже есть элементы стимулирования. Да? В этом году на федеральном уровне внедрены 28 показателей оценки эффективности медицинских организаций, среди которых показатели эффективности проведения диспансерного наблюдения, диспансеризации там, и так далее, так далее. Там 28 больших показателей, вот, которые оцениваются, соответственно, подводится итоговый рейтинг и распределяется дополнительное финансовое обеспечение, которое направляется вот на вот эти все механизмы, моменты, да, которые позволят медорганизации, во-первых, простимулировать людей, которые относятся достойно к своей работе, ну и улучшить свое оснащение, да, те же самые вот материальные какие-то...
Материально-техническую базу.
Да, материально-техническую базу свою поправить. То есть, такие механизмы стимулирования есть. И они, в общем-то, нами используются.
А, кстати, вы уже предварительно оценивали, соответствует ли наше медучреждение хотя бы половине тех базовых критерий, которые там прописаны.
Ну, так как эти критерии были введены с этого года, ну, собственно, они не бог весть что, но в любом случае они просто... Мы посмотрели предварительно вот результаты. Ну, надо сказать, что...
Есть ли претенденты на помощь?
Будем работать над
исправлением ситуации.
Да, над тем, чтобы медицинские организации все-таки осознали свои задачи в этом направлении. Потому что это очень важно, на самом деле. Это целеполагание, оно, мы его только начинаем как бы внедрять. Потому что это не так просто, на самом деле.
Еще один звонок, давайте послушаем. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Я слушаю вас.
Вот я не хожу на эту профилактику, хоть мне и присылают. Я считаю, что это абсолютный формализм. Абсолютный. Ничего там толком нету. И сколько сидишь, даже если в очереди к врачу, приходит человек, просто так подпишут и все. И это просто бесполезная трата сейчас средств, неоправданная роскошь в данном случае. Ведь нет врачей совсем. У нас сейчас вот терапевта нет на нашем участке уже много-много-много лет нету.
А участок какой у вас? Какая поликлиника?
Это поликлиника 6-я на Северном. У нас, например, на нашем участке, там на 2 других участках есть уже пожилые очень, к ним рвутся люди, записываются, их уже там, ну, задолбали, так честно сказать, потому что мы все стараемся хоть иногда, хоть раз к ним попасть на консультацию, а к нам приходит какой-нибудь молодой человек, там немножко поработает, чуть-чуть отверится и ушел, все. Я думаю, что надо эти средства, не надо то тратить сейчас эти средства, нужно направить, чтобы врачи не уходили, и приходят большие специалисты, уходят, чуть-чуть отверился и поехал в Москву. Это, конечно, это прям вообще невозможно, то, что в Москве платят 10 раз больше, чем в Калуге, например. Вот Мясников, доктор, говорит, что посещение обыкновенного врача – это повышенная опасность. Почему? Вы пришли, врач обязан вам дать, значит, направление, дает на дорогостоящее обследование. Вы прошли, у вас нашли там какое-нибудь небольшое изменение, с которым, может быть, вы проживете всю жизнь, не будете знать. Начинается лечение бесполезное. Вот. Так что вот это все сейчас надо... Ну, потом, может быть, когда-то доживем до того, что хотя бы... Ну, попробуйте попасть, правда, что не то к узкому специалисту, хоть любому. Сейчас уже вот даже на Казве, в поликлинике нашей основной, там тоже их нет уже. Нет и нервопатологов, никого нет. Нет,
непонятно.
Некуда ходить.
Хорошо.
И так что все сейчас этой роскошью заниматься. Надо это все... Бюрократизм, это все когда-то хоть наконец.
Да, мы вас поняли. Спасибо. Ну, вот опять кадровый дефицит у нас в качестве одной из проблем возникает. А у меня... Другой момент, другой вопрос. Вот по поводу углубленной диспансеризации. Там же в большинстве случаев сводится к анализу крови, да? То есть берут анализ крови, выявляют какие-то патологии, только после этого перенаправляют к узкому специалисту, если посчитают необходимым. Может быть, изначально расширить вот это вот с консультированием проводить сразу?
Ну, смотрите, вот углубленная диспансеризация направлена на выявление наиболее часто встречающихся факторов
риска каких-то.
Риска, будем так говорить, или отклонений, да. Там действительно есть анализы крови, но есть и исследования. В любом случае, если по результатам анализов появляется какое-то подозрение, делается исследование здесь же. А после того, как сделано исследование, уже направляют на консультацию. Дело в том, что консультации без каких-то предварительных консультаций, без результатов исследования, оно не имеет смысла.
Вы
действительно вот говорили, что не стоит на это тратить деньги. Но я хочу сказать по поводу тратить денег, да, вот у нас достаточно значимое количество впервые выявленных заболеваний именно при проведении профилактических мероприятий. То есть выявляются все-таки эти случаи, которых раньше не было. То есть человек приходит, либо его приглашают, либо он сам приходит, и в процессе профмероприятий выявляются и онкологические заболевания, и неонкологические, неинфекционные заболевания. Это выявляется, поэтому это механизм работает. Его нужно единственное, что
отладить.
Отладить, да. Его нужно на нем делать акцент, фокус на этом механизме. Пока вот он в череде всяких разных механизмов внутриучрежденческих, и он не выведен на первое место. Но если он будет работать так, как нужно, мы все-таки тоже с своей стороны стараемся это сделать, то результаты, конечно, будут.
И в конце эфира давайте все-таки коснемся темы цифровизации медицины. Игорь Владимирович, вот про часть возможностей сервисов я уже упомянул в начале, когда представлял тему нашего эфира. А меня интересуют две вещи. Первая вещь – это цифровые полисы. Сейчас довольно часто приходишь в поликлинику, если полис забыл, то, извините, идите домой, приносите, тогда только будем оказывать помощь. Что с этим? Какие-то изменения планируются? И второй момент по поводу электронных рецептов. Нам их в последнее время представляют, рекламируют как панацею, что вот не нужно никуда ходить, но по факту, когда начинаешь оформлять этот рецепт, все равно нужно прийти и кучу документов принести.
Да. Ну, по поводу цифровых полисов, да, это, наверное, это, наверное, возможность для молодых. Прежде всего, это для тех, кто только начинает свою жизнь, для новорожденных, да, с 1 июля, действительно. Есть такая возможность, появляется, вступая в силу законодательных изменений, изменений в системе МС, наш закон 326 обязательном страховании. С 1 июля гражданин имеет возможность, значит, оформить полис УМС в электронном виде. То есть это просто запись в системе базы данных. Этот электронный вариант, да, в виде штрих-кода может быть внесен там мобильный телефон, еще что-то, и позволит, собственно, отвязаться от материального носителя, от бумаги или карточки. Да? В теории это создаст некое удобство, да, что не нужно будет несколько документов носить с собой для посещения поликлиники. Будет достаточно предъявить вот этот вот штрих-код. И медицинская организация идентифицирует этого гражданина в системе, в единой системе страхованных, да. Ну, здесь вопрос в том, что не все у нас медицинские организации пока имеют возможность считывания штрих-кодов. Вот. Ну, а паспорт нужно будет всегда представлять. Поэтому здесь удобство в том, что не нужно будет идти в страховую медицинскую организацию для, значит, оформления полиса УМС. Он может быть оформлен через госуслуги. Ну, это кого касается? Это вот наши новорожденные, которые только появились, да? Это люди, которые не имели полиса. Ну, допустим, вы на служащие, они уволились, и вот им нужно оформить полис. Они могут спокойно на госуслугах его оформить. Не надо приходить в страховую компанию. Вот, там тоже как бы не надо стоять, не надо ждать, да? Вот это удобно. Поменять полис там, если там какие-то вопросы, страховую компанию, то есть это будет очень просто сделать. Вот. Ну, а для большинства жителей, которые привыкли пользоваться существующими полисами, материальным носителем, бумажным или там, это ничего не меняется, они могут спокойно его использовать до истечения срока годности. Так как они у нас бессрочные, то как бы можно вообще не обращать внимания на нововведения. Если там у нас пожилые люди обычно боятся каких-то нововведений, то их это вообще никак не затронет. Ну, а молодежь, которая прогрессивно мыслит, они могут сделать это и ходить. Если им какой-то нужно то же самое профосмотр, они придут, покажут этот полис, и все, и не нужно им ничего будет.
И по поводу рецептов. У нас 2,5 минуты буквально, Игорь Владимирович. Вот что там действительно? Вроде как удобно, а с другой стороны, все равно приходишь и кучу документов приносишь.
Не надо забывать, что рецепт – это выписка, да, лекарственных препаратов, которые назначаются при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. И в отдельных случаях врач должен убедиться в наличии показаний, противопоказаний и оценить динамику состояния. Поэтому в некоторых случаях они просят прийти, если человек не был достаточно долго на приеме, полгода там или год, и он получает, допустим, инсулин, необходимо прийти и убедиться, что у больного сохранилась потребность в инсулине в таком количестве и так далее. То есть, это принципиальный вопрос. Да. Поэтому не стоит этого бояться или там ругать врачей, что они заставляют это делать. Они это во благо пациента делают.
Это разово, я так понимаю. То есть, пришел, показался, тебе выписали рецепт, и потом пролонгация уже автоматом.
Потом идет пролонгация до определенной степени. Но вы должны в любом случае с какой-то периодичностью наблюдаться у своего лечащего врача. Это важно. Да. Это как бы нельзя получить рецепт и два года не появляться. Поэтому, когда врач видит, что, назначая серьезное лечение, пациент фактически уходит из-под контроля, он приглашает пациента и, соответственно, под контролем уже своего осознанного, так сказать, выбора, корректирует ему лечение или продляет ему этот рецепт. Поэтому такая ситуация возможна. Это не значит, что процентов так все будет, но в любом случае пациенты с хроническими заболеваниями, они, в общем-то, должны показываться все-таки врачу.
Ну и, наверное, последний вопрос, минутку у нас. Повсеместное введение электронных рецептов. Когда ждать? У нас сейчас пока это в пилотных поликлиниках было реализовано, та же пятая, кстати, уже здесь упоминавшаяся. Когда это будет доступно везде?
Ну, вы имеете в виду, это дистанционная выписка рецептов.
Ну да, чтобы можно было
это... Используем телемедицинские технологии, да? Я думаю, что это немножко инерционность нашего мышления. Буквально как только, скажем так, врачи осознают, что им проще это будет работать в таком режиме, они все перейдут на эту систему. Компьютеры сейчас есть практически везде, и препятствий технических практически нет. У нас сейчас идет настройка программных продуктов, которые используются медицинскими организациями. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что... эта трансформация состоится.
Ну что ж, спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях сегодня был начальник регионального управления формирования и реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Игорь Терехов. Говорили о возможностях, я бы сказал, наверное, первичного звена медицины с учетом перехода, возврата к оказанию плановой помощи.
Вы слушали «Радио России Калуга».